Глухомань. Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз. Так-так, так-так, торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко одним дыханием протрещал сверчок и замолк. Эти звуки существовали рядом, а за стеной избы дальним планом проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес. Голова была свежая, спать не хотелось. «Ну вот», — подумал Леонтьев, — «сбылось, наконец, то, о чем я мечтал». А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы. Сбылось все очень просто. Баурин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с 9-го кордона Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагала к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле. Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников. Соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова от выветривания. Копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора. Да, сбылось. Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования, без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте. В первый же день Леонтьев чисто вымыл сторожку. Вода была рядом, в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал из озера воду и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сделает на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн. Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде. Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной. Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худощавый кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать. Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников. Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставце, в углу. Книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось. Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш и поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить, а потом выпарить, и получится пушистая и белая столовая соль. Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетеные из лозы вентиля. Висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая почти невесомая и красивая вещь», — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано на совесть. Хороший должно быть мужик этот Прохор Стерлигов. Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташовым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки. Он накидал в самовар сосновых шишек, Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела. Леонтьев вытащил ухватом из печи чугунок с готовым кулешом и пошел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения. Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот. «Робинзон и Пятница», — подумал Леонтьев и усмехнулся. Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами. Густой туман курился над болотцами. Он был так резко ограничен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане. Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину. Все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безыменные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверное, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги, весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывало, все прятало тихая темнота. Странно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета, но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса. В этот вечер, впервые после многих лет, Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он, почти шутя, напишет то главное, чего раньше не мог, как не мучился, передать множеством слов. Он подумал и написал: «Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающее сердце той силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и единственно жалеешь о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать». Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать, не задевая кота. А прогнать кота он не решался. Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату. Вспомнил, как они загрустили, когда наутро им надо было уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань. Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем по существу не любимой, а это очень плохо. И он, печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка написал. На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой. С первого же дня он начал работать, прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку, на ней было много сухого хвороста. Леонтьев начал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал. Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз, и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара. Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в Сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока. Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской, и, говорят, писатель, а обходительный человек, и, глядя по рукам и комплекции, мужик сноровистый и здоровый. Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой, и жалели, что он сразу попал не на светлый кордон, а на самый глушняк. Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку. Больно он был духовитый. Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал: «Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, и заскучаете». «Ну вот», — огорчился Леонтьев, — «уж и заскучаю». Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать. С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок. Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили? Леонтьев подошел. На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья. Старика Леонтьев узнал. Это был лесник соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе. Стерлигова с ними не было. «Здорово, хозяин», — бодро сказал низенький старичок. «Все ходишь, а гости тебя дожидаются». Женщина крепко пожала Леонтьеву руку. «Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты и новые правила пожарной охраны». «Спасибо, очень рад», — сказал Леонтьев и смутился. «Кстати, хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница и почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно». «Я тоже так думаю». «Скучаете?» «Нисколько». «Что же, это хорошо», — промолвила Марья Трофимовна и замолчала. Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся. Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар. «А мы, милок», — сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдечка, — «несколько заплутались. Даже удивительно. Весь этот лес я насквозь знаю, а тут такая комиссия. Не иначе, как леший запутал. Леший любит с нашим братом побаловаться». «Будет тебе врать, Евтей», — сказала Мария Трофимовна. «Зачем врать?» — обиделся Евтей. «Ежели б ты лешего встретила...» «А ты встречал?» «Милая», — огорченно воскликнул Евтей, — «да я их всех в лицо знаю». Мария Трофимовна засмеялась. «Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь», — сердито сказал Евтей. «А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок, вроде меня. Только у меня черный волос еще кое-где остался, а он весь сивенький». Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась. «Они, лешие, любители ночью к кострам подходить», — спокойно объяснил Евтей. «Подойдет, обопрется на пасашок, посмотрит, скажет: ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее, А то долго ли до беды? Заботливый старичок. Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизма не жалуется. Правда, прелесть, старик? Тихо спросила Марья Трофимовна Леонтьева. Кости, говорит, ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб погущим пугать. Сказать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его, вежливо, понятно, спросишь, а зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон? А он, понятно, отвечает. Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза, неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю, они все ягоды оберут до последней, семечко не оставят. Ты, конечно, слухай его, но не прикословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему, у меня, говорю, как я есть человек, на руке 5 пальцев, а вы, лешие, 6-палые, что это значит? А он говорит, это означает наше различие. А я говорю, спорить я с вами, гражданин, не буду, может, это и для различия сделано, но только 6-й палец вам ни к чему. Я со своими 5 управляюсь ловчее, чем вы с 6. Он, конечно, рассерчал. Как ударит по сошкам по костру, как загукает, я вскочил и давай лататы. С тех пор он на меня злобится, то с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешает не весь сколько, чтобы меня, значит, пугать, то шишкой запустит загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость забирает. Однако со мной он не совладает. Я тоже старик тертый. «Да тебя, Евтей, записывать надо!» — воскликнул Леонтьев. «Меня записывать бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей, и самому весело. Когда человек смеется, он зла не сделает». «Это правильно», — сказал Леонтьев. Евтей обернулся к Марии Трофимовне. «Слышь, что человек говорит, а ты меня коришь. Будет врать, тогда будет врать. Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет, гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему». После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла, и свежий лес шумит при звуке ветерка. Захлопнула книгу и сказала, «Когда-нибудь дадите мне почитать. У меня с собой нет Лермонтова». «Берите сейчас». «Нет, потом». «Вы любите Лермонтова?» «Больше всего на свете». Леонтьев хотел расспросить Марью Трофимовну о ее матери и о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.